слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие друзья, с вами «Полдень, 21 век», за пультом Александр Айкин, со мной в студии Екатерина Родионова, депутат Законодательной думы Томской области. Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 23-50-03, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы вот сейчас в перерыве как раз обсуждали продолжение разговора о том, о чем спрашивали. Собственно, значительная часть того, что называется коммунальные проблемы, они зависят от активности граждан. Очень часто у нас наблюдаем такой патернализм. Люди думают, что кто-то придет, сделает ЖЭК, что достаточно позвонить депутату, и депутат пойдет и сделает. Но много раз мы уже говорили, что депутат действует от имени гражданина. Депутат действует совместно с гражданином. Не за вас, а совместно с вами. Если вы хотите, если вы обращаетесь за помощью, то вы обращаетесь не за тем, чтобы за вас сделали, а вместе с вами. А для этого нужно пытаться самому, нужно пытаться проявлять действия, нужно звонить в управляющие компании, нужно спрашивать, там, течет у вас потолок или не течет, нужно задавать вопросы. И тогда вот совместные действия, вот Екатерина подтвердила эту мысль о том, что когда люди активно включаются, граждане, там жильцы активно включаются в попытки решить свои вопросы, да, мы знаем ситуацию тупиковую, да, мы знаем, когда люди там бьются и не могут там ничего решить, такие есть, но большое количество ситуаций можно решить самому, проявив активность, используя как раз помощь депутатов, используя помощь администрации там каких-то, и вот в совместном действий, многие вопросы можно решить. У нас звонок на 23-50-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Еще раз, здравствуйте. Александр, вот смотри, я задаю вопрос депутату. Вы за него отвечаете. А что, у депутата нет красноречия, образования, знания какого-то?
Спасибо. Я скажу, почему я отвечаю. Я не с одним депутатом, я много раз с депутатами встречаюсь, с разными общаюсь, и поэтому есть вопросы, которые выглядят такие, как нападки. Вот. И я просто знаю суть вопроса, и мне как ведущему проще на этот вопрос ответить, чтобы не затягивать его.
Ну, спасибо большое, да, потому что, можно просто разглагольствовать долго, так, собственно, у нас часто и бывает зачастую, например, в чатах у нас, да, в домовых, вот, а давайте там поменяем управляющую компанию на ТСЖ, или давайте разберемся, почему у нас не горит лампочка, и вот это вот сводится, просто поговорили, разошлись и забыли, а лампочка так и не горит, и мусор так и не вывозится, да, и там что-то не убирается. Мы как раз и говорим про то, что надо меньше говорить, а больше делать на практике, погружаться, не испихивать ответственность, да, на себя, там, а совместно решать. То есть, как бы, давайте разбираться. Если готовы там разобраться, почему у нас такие тарифы, да я всегда открыта. Я всегда говорю, и у меня очень много рабочих групп создано непосредственно с жителями, когда мы решаем тот или иной вопрос. И там расписываем, кто куда обратится, кто где какой ответ получит, потом это все анализируется и идет в работу. Вот. Но это совместная работа, потому что, я, конечно, понимаю, что на мне большая ответственность, но я тоже человек, у которого 24 часа в сутках, также есть семья, дети и все остальное, как бы. Поэтому просто физически невозможно все это сделать. И просто физически нельзя быть компетентным во всех отраслях. Вот такого я не знаю. Может быть, такие люди существуют, но это какие-то, наверное, уникумы. Я, к сожалению или к счастью, к их числу не отношусь.
У нас еще звонок на 23-50-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день. А вот я вчера шла по улице Лебедева, и вот из дома, номер, к сожалению, я не помню, там, короче, разливайки не закрываются почему-то, хотя я слышала, что будут закрыты разливайки. Вот компания такая вся, пьяненьких мужчин выходит. А тут 23-я школа уже недалеко, рядышком. И на улице Олега Кошевого тоже разливайка не закрывается. А вообще в городе будут вот эти вот специализированные хотя бы магазины и подальше от школ, и чтобы вот вечером шел пожилой человек и не боялся. Вот они шли вчера выпивши. Это ужас.
Спасибо.
Я так
под разливайками понимаете?
Я так предполагаю, что это, наверное, магазины, торгующие слабоалкогольными напитками, ну, пиво, которые,
типа пиво на разлив.
Да, ну, которые ставят, что они кафе, наверное, и торгуют круглосуточно. У нас же там ограничения, там, по-моему, до 10 часов вечера. Uh-huh. Наверное, про них и речь ведется. Тоже уже долго этот вопрос обсуждается. То, что все согласны, что как-то надо с этим бороться, да, уже даже на федеральном уровне, просто механизмы теперь продумываются. Как, так сказать, чтобы и бизнес не задушить, да, который добросовестный, и вот этой всей ситуации закончить. Ну, вообще, на самом деле, как бы, опять же, все зависит от людей, есть у них в этом интерес реальный или нет, потому что у нас существуют и участковые, да, и управляющие компании, и ТОСы где-то, возможно, созданы, и много-много и средств массовой информации, да, можно какие-то обращения отправлять и говорить, что и школы, и еще что-то рядом, как бы, и надо этот вопрос решать. Все опять зависит от активности жителей на территории.
Тут еще вопрос, насколько эта тема острая. Я вот, если честно, мне как-то они сильно не встречаются. Я знаю пару таких заведений, но сказать, что их как-то было много или как-то это было актуально, тут я не знаю, насколько это проблемно.
Ну, опять же, если оно даже есть, это заведение, да, как я понимаю, не сама торговля после 10 как бы вызывает какие-то отрицательные эмоции, а, наверное, то, что собираются, скорее всего, там где-то в окрестностях, там, не знаю, может быть, молодежь, может быть, еще кто-то, да, там распивают эти спиртные напитки, но это уже опять работа органов полиции пресекать вот эти места сборищ и так далее. Потому что вот, ну, кому-то наливайки, да, вот эти не нравятся. У меня были обращения. Не нравилось людям, что лавочки установили около подъездов.
А что на них сидят и там, ну вот тоже.
И вот один дом, там просто, ну как бы война такая в доме идет, он разделился на две части. Одна часть дома пишет жалобы в мэрию о том, что надо убрать эту лавочку, а другие пишут, что лавочку нужно оставить, потому что ты идешь там гулять с ребенком, и там бабушка хочет посидеть, и вот... Банальный вопрос лавочки. Это, опять же, вот умение договариваться, слышать друг друга, слушать и как-то конструктивно решать вопрос.
Ответим на звонок. 23:50. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Еще раз, извините, пожалуйста. Ну, потому что вот без электромотора мы как-то еще обойдемся. А без воды-то мы не обойдемся. Мы же отдали в Эдоган тому же человеку, который руководил всем электромотором. Нам электромоторы, видать, не нужны. Но, видать, вода, наверное, тоже нам не нужна.
Спасибо. Ну, давайте по фактам, что называется. Вода у нас есть. Качество воды проверяется разными органами регулярно. Качество воды соответствует заявленным нормам. Аварии, которые происходят, и задержки по подаче воды происходят в большинстве случаев не по вине водоканала, а по вине износа ветхих сетей, которые водоканал арендует, либо пользуется этими сетями. Они не принадлежат ему. Водоканалу принадлежит только сам водоканал. И то даже там, где находится водозабор, площадка тоже муниципальная. Там структура собственности, она такая довольно сложная. И поэтому вот здесь вот поднимать какой-то такой вселенский, вот вода сейчас у нас есть, и она подается нам, и эта ситуация контролируемая, как бы здесь сложность заключается именно с сетями, с коммуникациями. Мы знаем, я не раз по статистике говорил, что по заявлению областной администрации требуется замена 4200 километров труб по области, а в план до 2027 года поставлена замена 89 километров труб. Ну, сами прикиньте.
Ну, и это дело не водоканала. Порядка 80-90%.
Да, да. И это не к водоканалу вопрос вообще.
Водоканал, если вот он нарушил с майнинговой фермой, да, пришли контрольные надзорные, доказали, штраф получили, Ферма уехала.
Ферма уехала, все убрали, все сделали. Вот, пожалуйста, вам. А что еще предъявлять? Дальше это уже какие-то там, не знаю, алармизм, что называется. Слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр. В прошлом чате вы не ответили Михаилу про Игоря Лютаева. Он сам ушел, не попрощавшись, по-аглицки. Или после выступления против либеральных депутатов в Гордуме его с благовеста ушли. Расскажите.
Спасибо. Нет, просто у человека нет технической возможности, вот и все. Просто занятость выросла, и ну, человек устал никогда. Вот и все. Никаких тут нету. Ушел, ушли, ничего такого нет. Друзья мои, мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Екатерина, мы вот здесь вот упоминали, ну, прямо вот эту, безусловно, скандальную ситуацию с несколькими историческими домами в историческом районе Белинского, 17.
Герцена, 9.
Герцена, 9.
Красноармейская, 79, да, да, да. И Войкова, 15А.
Который вдруг неожиданно, там, пару лет назад у них износ был по оценке 50%, а тут вдруг стал 80%. И, в общем, там живут люди, люди живут небогатые, безусловно. И они, конечно, опасаются. Кроме того, что называется, вся общественность городская поднялась, кто любит свой город. Я знаю экскурсоводов, которые были в шоке буквально, что это место, куда возят все экскурсии. Это место, вот остался кусок квартальной застройки, единственный, где фактически остался двор, так как он выглядел вот в исторические времена. Несколько домов стоят, где внутрь двора можно зайти и посмотреть дома изнутри, плюс эти дома там остались жилые, и если, так сказать, эти дома сейчас заколотить и объявить их аварийными и пытаться расселить, то мы знаем судьбу многих из таких домов, и экскурсоводы говорят, что ну, эта ситуация для именно туристического Томска катастрофическая. Вот. Какие-то новости у вас есть по поводу этих домов? Что это было? И что-то проясняется? Как так все вышло?
Вышло это потому, что данные дома стояли в программе фонда капитального ремонта на, ну, на ремонт, так скажем. Угу. По этому поводу ведутся уже очень много лет большие дискуссии вообще в Томской области. И фонд капитального ремонта не раз выходил с инициативой, что нужно принимать какие-то изменения в программу, ну, фонда капремонта, что-то решать, потому что нерентабельно за счет фонда капремонта ремонтировать вот эти дома, имеющие историческую ценность, тем более, если эти дома еще являются объектами культурного наследия, там, регионального либо федерального значения, потому что сразу стоимость ремонта увеличивается в разы. Ну, грубо говоря, там вот в доме там 6-8 квартир, в месяц квартира там платит 400 рублей фонд капремонта. А поменять кровлю, да, отремонтировать в этом доме, если там плюс нет еще каких-то ценных, да, архитектурных элементов, там подкарнизки, тех же наличников, да, еще что-то, ну, там 5 миллионов. Если мы идем, еще меняем наличники, там, вот этот декор, да, смета увеличивается в разы, может там доходить до 10 миллионов. Эти деньги берутся из, как сказать, из общего котла, и понятно, что никогда этот дом не накопит и эти деньги обратно не вернет. Соответственно, возникают вопросы у других горожан, которые там проживают в пятиэтажных, девятиэтажных домах, которые тоже платят в фонд капремонта, и говорят: «Здрасте, когда к нам придет очередь ремонта, чем будем-то мы, собственно, ремонтироваться? За чей счет?» Поэтому, видимо, было такое решение принято исключить данные объекты, которые, так сказать, находятся в пограничном состоянии, да, и уже нецелесообразно, возможно, ну, за счет фонда капремонта их ремонтировать из данной программы, но что-то, как обычно, у нас пошло не так. Видимо, скопом все, кто были, стояли в очередь на ремонт, были признаны аварийными, кто-то подлежащим там, сносу, да, дома какие-то, кто-то подлежащих реконструкции, но что тоже подразумевает выселение жителей из квартир, ну, дома консервируются и ждут, как бы, лучших времен. Приходили разные люди с разных домов, то есть, например, были с Карского, 8/4, по-моему, дом. Женщина говорит, я тоже не согласна, я бы хотела здесь остаться жить. Мы с ней переговорили, говорю, ну а как другие жители? Вы же тут не одна, это многоквартирный дом. Она пообщалась с соседями, все за переезд, за расселение, у них там подлежащих сносу идут дома. Вот здесь конкретно противоположная ситуация. Во-первых, эти дома ремонтировали в 2006-2008 году. А во-вторых, как бы реально состояние домов хорошее. Они не аварийные, да, действительно, женщина брала ипотеку 2 года назад, по-моему, делали независимую оценку, получается, там был процент износа 50%. Сейчас мы получили копии заключений, мы их анализируем. К концу недели, думаю, мы там уже напишем об этом. Мы – это Центр сохранения исторического наследия, волонтерское движение «Том Сойер Фест», потому что мы там тоже 2 года работали в этой усадьбе.
Да, да, да.
То есть... В принципе, мы там и цветниками занимались, и реставрацией фасадов, и каких-то элементов. Ну, то есть такая волонтерская работа, причем ни разу не попросив ни рубля денег у муниципалитетов, ну, то есть у администрации за счет волонтеров. То есть там кто-то спонсоры краску давали, кто-то людей кормили, делали вот эту, хотели именно сделать эту усадьбу, такое образцово.
Это одна из изюминок города.
Показательная, причем Герцена 9 у нас стоял в планах на этот год. Угу. То есть тоже реставрация фасадов. Для нас тоже как бы стало неожиданностью. Ну и, соответственно, начали анализировать данную ситуацию. Тоже нашли такой пробел. У нас не прописан порядок уведомления жителей о предстоящем заседании комиссии. То есть на федеральном уровне прописано. Спустили в муниципалитет. Ну, полномочия передали. Соответственно, муниципалитет должен был эту процедуру продумать, каким образом будут уведомляться жители, прописать. У нас не прописано. Тоже запрос по этому поводу отправила, сейчас жду ответ. То есть спросила, кто конкретно и как уведомлял жильцов. Потому что для них это стало вообще неожиданностью.
Да шоком говоря, просто.
На двери появилась табличка «Ваш дом признан аварийным и подлежащим реконструкции». Все, здравствуйте. У человека ипотека, ребенок инвалид. Она брала квартиру по одним ценам в одних ставках, ипотечных. Сейчас даже получат компенсацию, цены поменялись очень серьезно на недвижимость. Ипотечные ставки поменялись тоже очень серьезно. Ну,
да, сейчас ипотечная ставка вообще запредельная.
Да, соответственно, ну, человек вообще попал в такую очень сложную ситуацию, еще имея на руках там ребенка-инвалида.
Да, один инвалид, второй несовершеннолетний.
Да, ну, то есть... А по сути, просто кто-то опять не доработал в администрации. Потому что, ну, я считаю, что это вот такая вот, ну, безответственность. Потому что все знали, что дома нормальные, да, как бы в хорошем состоянии. А можно было на этапе еще комиссии, да, подготовки к этой комиссии, 2 этих конкретных дома из этого перечня исключить. И не было бы всего вот того, что сейчас имеется. Ну, и там еще 79-й, Красноармейский 79 и Войково 15А присоединились, они тоже не согласны, тоже как бы хотят, чтобы протестовать решение. Приезжал туда мэр, посмотрел, да, что действительно дома нормальные, в хорошем состоянии. У нас и так тут заколочена половина центральной там, части города Томск. Здесь люди здесь ведет работа, здесь облагораживается территория. Принял решение провести повторную экспертизу, уже инструментальную. Но единственное, вот эти все чиновничьи бюрократические так процедуры, ну, порядка 3 месяцев может это все занять, пока заложат деньги, пока наймут подрядчика, пока проведут. Ну, вот. И люди могут поэтому пропустить срок обжалования. И поэтому как бы при договоренности с мэрией приняли решение, что в любом случае коллективный иск на обжалование жители подают. Ну, а там уже, как там говорится, либо там по примирению сторон, либо в судебном порядке все это будет оспорено, и ну, дома должны быть признаны, ну, не аварийными, это точно, да, обратно вернуться в программу капитального ремонта. Вот такая вот ситуация с этими домами, непростая.
Будем получается. Надеяться, что она разрешится, тем более, на самом деле, это очень ценное для города, это, ну, неспроста и Том Сойер Фест вот выбрали, провели там работу. Это, ну вот, наверное, может быть, где-то еще осталось, но вот во всяком случае в Кировском районе вот это единственная оставшаяся квартальная историческая застройка. На самом деле посмотреть, как выглядел город исторический Томск, и в самом деле я вот с несколькими экскурсоводами разговаривал, они все в голос говорят, что сюда возят вообще всех. потому что это вот прямо изюминка оставшаяся, где посмотреть вот на то, как Томск выглядел. Плюс еще же важно, что в этих домах живут, то есть люди вечером приходят, горят окна, и вот эту атмосферу города, где ее еще
там очень интересные жители, там тоже живут, кто не первое, не одно поколение живет, с профессорской как бы средой связано, такие интересные, теплые истории. Поэтому, конечно, очень важно это сохранить. Но еще я хотела бы сказать, что и Карташова, уполномоченная по правам человека, тоже присоединилась к данной ситуации, решению вопроса, тоже будет оказывать различную помощь. Я думаю, что все будет хорошо, конкретно с вот этими домами все будет хорошо. Но то, что проблема остается, ее нужно комплексно и системно в Томске решать вообще вот эту историю с историческим центром, это однозначно.
А я хочу как раз вот на эту тему. Сегодня появилась... Ну, я по порталу в Томске процитирую. Дунаев сегодня, Потемкин оговорился, он замгубернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям, он сказал следующее, что доходы консолидированного бюджета Томской области по итогам 2023 года выросли на 15%. Он выступал перед журналистами, и он сказал, что 75% от всех собранных налогов за год регион перечислил в бюджет Российской Федерации. 75% мы отдали в федеральный бюджет. В суммах доходы консолидированного бюджета в прошлом году выросли до 92 миллиардов 100 миллионов. Из них в областной бюджет поступило 75 миллиардов 200 миллионов, в местные бюджеты 16,9. 75% от всей суммы налоговых собранных средств, 264 миллиарда рублей, перечислили в федеральный бюджет. В бюджете Томской области осталось 24,9%, или в деньгах 8,7 миллиарда. Он сказал, что власти неоднократно поднимали вопрос межбюджетных отношений. Я помню, как предыдущий губернатор Жвачкин с гордостью прямо говорил: «Мы отдаем больше всех в сибирском регионе», и прям радовался этому. Ну, понятно, что он, для него это KPI, он, так сказать, получал какие-то за это бонусы и плюшки, ну, условно говоря, фигурально, конечно же. А для города-то, и для меня вот, собственно, а вот мы 75% от собранных денег, а нам не хватает вот на это, на это, на это. А зачем мы 75% отдаем? Может быть, нам достаточно 30% отдавать, а остальное мы оставим себе? И тогда нам хватит на ремонт домов, на новые дороги, на трубы, сгнившие на 80%. Вот здесь ресурс? Ресурс. И вот у меня как к депутату здесь к вам вопрос.
Ну, я думаю, чтобы мы отдавали 30, оставляли себе 70, такого даже в Казани нет процентного соотношения.
А почему, вот я задаюсь вопросом, каждый раз меня этот вопрос...
Да, этот вопрос на самом деле всех волнует, особенно, ну, так сказать, остро стоит в тех регионах, которые отдают. Потому что те регионы, которые получают, у них такой вопрос как бы сильно не стоит, которые не производят, да, где-то у них, ну, такие сильно дотационные регионы, да, то есть, ну, им хорошо. Вопрос-то возникает у тех, кто отдают и которым не хватает. Но это вопросы явно федерального уровня, да, то есть у нас есть и сенаторы, у нас есть депутаты Государственной Думы. Вот этот вопрос должна они поднимать. И, по-моему, даже неоднократно, ну, насколько я помню, Кравченко точно, мне кажется, сенатор этот вопрос поднимал, да, там перед Матвиенко где-то. Не знаю, чем дело закончилось, но, судя по всему, наверное, пока ничем не закончилось. Ну, однозначно должно быть пересмотрено, должно быть какая-то, ну, справедливая, да, справедливая какая-то градация.
Но дело же это же не потому, что мы хотим больше, а потому что у нас есть просто необходимые вопиющие расходы. Вот у нас вот такая ситуация с инженерными системами. У нас такая ситуация с историческими памятниками федерального значения, на которые нужны средства. Это же не просто мы хотим для того, чтобы, значит, здесь банкеты закатывать каждый день за счет бюджета.
Ну и плюс, да, если мы берем Сибирь, тоже регионы, надо смотреть, какие расстояния у нас здесь между там, да, областным центром и Парабелью, областным центром, конечно, да, и там Стрежевой, конечно, у нас город, областной центр Верхнекетский район, и какие маленькие, компактные, да, регионы есть там, допустим, в центральной полосе, где они там все, как Томский район, да, базируются на такой территории, или у нас тут расстояние. И плюс, конечно, и денег, да, мы требуем, ну, Сибирь, да, это если какая-то ЧП на коммуналке, у нас это все сразу ЧП такого,
естественно, потому что
областного, да, регионального, городского.
У нас коммуналка, поскольку масштаба. Мы холодные регионы, и зима у нас самая длинная, мы, конечно, для нас это жизненно необходимые. Если отопление, не знаю, в Ростове, в Краснодаре, вот, ну, к разряду, скажем так, ну, важных, комфортных элементов комфорта и благоустройства относится, а у нас это жизненная необходимость. У нас, ну, как бы без вариантов здесь. И мне кажется, когда поднимается вот такой вопрос в администрациях, там, в районной, в городской, в областной, они же все единороссы. Все сотрудники и администрации, они все члены Единой России, насколько я знаю. Вот. Ну, может, там есть один-два беспартийных, но остальные-то все. Ну, я все время говорю, почему бы на политсовете не поставить вопрос о том, что у нас вот такие нужды. Томск вот в этом смысле специфичен. У нас много федеральных памятников, которые требуют финансирования. У нас, опять же, вернусь к инженерке. И поэтому, конечно, у нас,
знаете, мы сейчас начали анализировать вообще межрегиональную практику касаемую этого вопроса, да, то, что признали дома аварийными, как другие регионы работают. Практики вообще очень разные. Как-то люди пытаются, в любом случае власть пытается найти решение. Кто-то по такому пути идет, кто-то по другому. Вот Нижний Новгород, мы с коллегами созванивались, они, например, из программы капитального ремонта исключили все квартиры, все многоквартирные дома, где меньше 7 квартир. И разделив их при этом на две группы, то есть те, кто имеют историческую ценность, те дома, и которые не имеют историческую ценность. Некоторые не имеют, они вот эти, ну, грубо говоря, такого барачного типа.
Да, да, да.
Признаем критоварийными, сразу сносим, передаем землям под комплексное развитие территории и все, и работаем. Те дома, которые имеют историческую ценность, есть региональная программа, которая, опять же, деньги из регионального бюджета в виде там субсидий передаются оператору фонд капремонта, и они уже планомерно, в соответствии с планами, с программами, производят, да, там, реконструкцию вот этих домов, которые важны для развития, да, они, ну, у них там все как бы расписано туристического потенциала, которые, понятно, кто туда зайдет из инвесторов, как они будут приспособлены под что, там, общепит, гостиницы, там, что-то, какие-то коворкинги и так далее. Ну, вот, то есть, вот таким образом работают. А Калининград, вот, тоже договорились созвониться на следующей неделе, они через фонд, наоборот, капитального ремонта восстанавливают, да, там дома, и плюс внесли в правила благоустройства изменения, что там прописали конкретно, что есть там исторические здания, как к ним требования к фасадам, убрать, что нельзя там ставить какие-то заборы, городить, и, ну и требования к этим заборам, опять же, все вот эти сараи посносить, которые там, ну, самовольные постройки являются. Ну, вот, ну, по-разному строится работа, но она строится. Системно, совместно, с привлечением бизнеса, с привлечением общественных организаций, с привлечением жителей, совместно этот вопрос решается. У нас же долгое время, ну, все же знаем, да, был вот этот конфликт какой-то непонятный, да, там, между Красным домом, там, Белым домом, все что-то там делили. А у нас вообще у Томска есть такая чудоспособность, суперсила называется, неумение договориться. Вот, не знаю, зачем она нам дана, но она у нас есть, как бы. Вот, и поэтому надо работать.
Ответим на звонок 23-50-03. Слушаем вас в прямом эфире.
Еще здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина не скажет, какие права у жителей Томской области на эту нефть, газ и сверхдоходы. А Жвачкин говорил не просто больше всех, а больше 5 регионов. Омская, Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область. Вот если бы предки Екатерины поселились в этих регионах, Омской, Новосибирской, на Алтае, она бы там жила, а в Томске бы вот такие разговоры вели. Это наше, Ермак тут пришел со товарищами, все тут прибрали к рукам. разговорами. Спасибо.
Я не поняла, как бы конкретно, я с кем я должна...
Я тоже что-то не уловил тут какой-то...
С результатами приватизации я должна согласиться или да, с чем?
Наша, не наша, тут как-то поясните. Тут речь о региональном сепаратизме или что это вообще? Вот непонятно. Я тоже, я сейчас просто подумал, вот, может быть, я как-то выведу какую-то формулу, но нет, я тоже не понял. Вот, что с чем соглашаться? Вот, поточнее все-таки.
Ну и предки пояснить. У меня тут изначально в Сибири, в Томской области, так что.
Ну и вопрос, как бы мы живем сейчас. Все вот эти вопросы предков, там, корней, это все, это пусть историки разбираются.
По факту, как есть, так есть вот. Уже.
Конечно, мы живем в нынешней ситуации. Мы должны решать вопросы, которые сегодня. Вообще, с точки зрения физики, это еще большой вопрос, существует время или не существует. Но то, что прошлого точно уже нет, это существует только сегодня. И поэтому, если вопрос какой-то решать, то его можно решать только сегодня. А дальше вопросы истории, там, науки. Для этого есть исторические факультеты, историки, специалисты. Ну, вот они пусть. Ну,
понятно, что есть обида, решают. Да, как бы, так сказать, у старшего поколения, потому что у меня мама, она 41-го года рождения, 80 уже с лишним лет, и она, извините, приехала в Верхнекетский район, вышла замуж, да, там, за отца, и работала там и на пилорамах, и на делянах, и они строили этот Белый Яр, да, Верхнекетский район. И были, они видели, конечно, когда там был аэропорт в Белом Яру, да, то есть там много у меня там, у тети работала в минометеостанции, там муж у нее работал пилотом, да, то есть такое братство пилотов, когда там были леспромхозы, да, и...
Лесхозы были, которые
лесхозы, да, места. Леспромхозы, да, и там и кирпичные заводы, и что там только не было, как бы, и понятно... Что обида, да, остается, когда сейчас видят, что от аэропорта осталась там плита какая-то, взлетно-посадочная из плит, и памятник около церкви стоит, да, там Ан-2, и все. Ну, понятно, что обида есть, да, на что такая страна, да, такие мощности, столько всего было сделано, ими же
это
сделано.
Это не обида, а просто сожаление.
Ну, они же свои силы вкладывали это. Свою да. душу, силы, время. Делали для себя, там, для детей, да, и вот видя, что сейчас вот...
Все это исчезло непонятно куда.
Да, конечно, вопросы остаются, но они уже такие, наверное, как сказать, риторические просто, они уже как-то...
Меня всегда вот это вот вопрос, кто виноват, очень популярный в русской культуре, он непродуктивный. Он интересный именно для специалистов. Вот историки могут разобраться, там, кто виноват, чего. А нам нужно ответить на вопрос, что делать. И это гораздо более продуктивно, более эффективно. И это повлияет на нашу жизнь. А вопрос, кто виноват, на нашу жизнь точно не повлияет. Даже если какие-то юридические квалификации, когда вот найти виноватого. Ну да, нашли и посадили. И что, лучше кому-то стало? Вообще нет. Когда вот сейчас обсуждаются вопросы там, с Кляйным, с Левчуговым, еще какие-то экономические дела. Что тарифы меньше стали или еще что? Да нет, конечно. Конечно нет. Вопрос, что делать? Вот на этот вопрос нужно сосредоточиться. А кто виноват? Давайте уже станем взрослыми. Это вопрос такой подростковый. Вот. Мы уже довольно взрослая. Мы нация возрастная и стареющая. И поэтому детские вопросы уже давайте оставим.
Да и сколько людей, столько и мнений, да, по какой-то да, исторической да. ситуации, там, один так думает, был там руководителем предприятия, там, был простой рабочий, он так на эту ситуацию смотрит, потому что он там чего-то, допустим, не знает, ну, это...
И коннотацию всех разные. Еще ответим на один вопрос. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый еще раз.
Здравствуйте.
Вот в «России-24» написали в бегущей строке по Томской области средние... У пенсионеров пенсия 24 000 3/8. Я в шоке. Почему раньше писали минимальное, ну, как вот, прожиточный этот, а сейчас я такого не вижу. Вот. И, по-моему, как понять среднее? Это мне, если пенсия 15 000, мне что, радоваться, что у кого-то больше, что ли? Или... И... Средние, говорят, вот по зарплате, тоже по Томской области. Ну, не, скажите вы, минимальная зарплата. Ведь раньше говорили, минимальная зарплата такая-то, такая-то. Для чего эти цифры говорят, непонятно. Вот. А это самое, еще хотела вопрос такой задать. А почему вот сейчас вот в последнее время не показывают по телевизору, что, ну вот раньше показывали, говорили, что нельзя вот, например, там вот курить в общественных местах, и сигареты закрываются, а вот по телевизору постоянно, как фильм, так пьют, да, рюмочки. Вот сериалы турецкие смотрю, они там чай пьют. Вот как будто бы вот пропаганда проходит такая, что спивается народ. Вот, спивает народ. Как будто вот, ну, курение запрещают, заштриховывают в фильмах. А, пожалуйста, пейте на здоровье.
Спасибо, спасибо.
По поводу пенсии, тут тоже с Сарданой Владимировной разговаривали, она говорит, я ушла на пенсию, была мэром Якутска, всю жизнь там на севере проработала, пенсия 28 тысяч рублей.
Учитывая, какие цены в Якутске.
Да.
Там, по-моему, килограмм помидор 2000 стоит.
Ни в чем себе не отказывают.
Да.
Вот. Ну, поэтому что тут скажешь?
Я скажу, почему средние публикуют. Это статистические данные.
Не, ну это да.
И средние используют, потому что они идут в отчет, скажем так, исполнительной власти. Вот исполнительной власти удобно иметь отчеты по среднему. Потому что более показательными являются модальные и медианные подсчеты. Если, например, по данным там в Томске средняя зарплата 56 тысяч, а, например, медианная зарплата 24. Вот и почувствуйте разницу. Когда отчитывается там областная администрация в Москве о том, что уровень средних зарплат у нас 56 тысяч, вот, или он скажет, что у нас там самые часто встречающиеся зарплаты 24 тысячи. Ну, вот понятно, что ответ верховной власти на разные цифры будет по-разному. Здесь все просто. Тут
ну, мы с вот этим только уже пришли к тому, что у нас люди, посчитав, понимают, что выгоднее сидеть на пособиях, нежели идти куда-то работать. Вот, и получается уже такие категории граждан, профессиональные льготополучатели, которые, ну, там бабушку взял какую-нибудь 80-летнюю под опеку, тут еще что-то. И проще, ну, сидеть не работать, чем и получать.
Ну, я думаю, тут не такое количество. А, например, судьи, когда выходят на пенсию, они получают, по-моему, 75-80% от зарплат содержания. Учитывая, что у них зарплаты там до 300 тысяч доходят, то, соответственно, почувствуйте разницу. А с учетом их считается средняя зарплата. Ну, вот вам, пожалуйста, и выйдет. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Спасибо за ваши звонки, за участие. Я напомню, что сегодня мы беседовали в студии с Екатериной Родионовой, депутатом Законодательной думы Томской области. За пультом был Александр Дракин. Всего доброго, берегите себя и друг друга. И до встречи в новых программах.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовестник».